Глава 15. В захолустном Нью-Гэмпширском городишке ни одно маломальски непривычное событие не пройдет незамеченным. Высунется из окна голова хозяйки, приоткроет веки лавочник, задремавший в дверях своего заведения. И потому, когда у дома Адамсов остановилась черная машина с нью-йоркским номером, об этом в считанные минуты знали все. Кей Адамс, плоть от плоти провинциального захолустья, даром что училась в университете, тоже выглянула в окно своей спальни. Она сидела и готовилась к экзаменам, и только собралась спуститься поесть, как обратила внимание на чужую машину и почему-то не очень удивилась, когда она подкатила к их газону. Из машины вылезли двое, оба рослые, плотные. Такими обычно изображают гангстеров в кинофильмах. И с этой мыслью Кей мигом слетела вниз по лестнице, чтобы первой встретить их в дверях. Она не сомневалась, что они прибыли от Майка или его родных, и лучше ей было представить их родителям самой. Нет, она и не думала стыдиться никого из друзей Майка. Просто ее родители, люди старого закала и коренные янки, уроженцы Новой Англии, могли не понять, для чего их дочери знаться с публикой такого пошиба. Она подоспела как раз в ту секунду, когда раздался звонок, и, крикнув матери «Сиди, я отворю!», открыла дверь. На пороге стояли двое приезжих. Один сунул руку в нагрудный карман тем движением, каким гангстер лезет за револьвером, и Кейт тихонько ойкнула от неожиданности. Но мужчина вынул лишь кожаную книжечку и, привычно тряхнув кистью, чтобы она раскрылась, показал Кей удостоверение личности. «Джон Филлипс, сыскной агент из полицейского управления города Нью-Йорка», — сказал он. Он кивнул на своего спутника, смуглокожего, с очень густыми, черными, как вакса, бровями. «Мой сотрудник, агент Сириани. А вы — мисс Кей Адамс?» Кей молча наклонила голову. Филлипс сказал, «Вы разрешите нам зайти на пару минут поговорить? Это насчет Майкла Корлеоне». Она посторонилась, пропуская их в дом. В эту минуту из бокового коридорчика, ведущего к кабинету, показался ее отец. «Что там такое, Кей?» — спросил он. Седовласый, худощавый и внушительный, он был не только пастором местной баптистской общины, но и славился в религиозных кругах своей ученостью. Ей не решилось бы утверждать, что до конца постигла его, он часто вызывал в ней озадаченность, но знала, что отец ее любит, хоть и находит, кажется, не слишком интересным человеком. Между ними никогда не было подлинной близости, но она ему доверяла. И потому отвечала не лукавя: «Это приехали из Нью-Йорка, из полиции. Хотят от меня что-то узнать про одного знакомого, студента». Мистер Адамс не удивился. «Так, может быть, пройдем ко мне в кабинет?» — сказал он. Агент Филлипс осторожно сказал, «Мы предпочли бы побеседовать с вашей дочерью наедине, мистер Адамс». Мистер Адамс учтиво возразил, «Это уж как посмотрит Кей, я полагаю. Что тебя больше устроит, девочка? Одна поговоришь с этими господами или лучше при мне? А хочешь, при маме?» Кей покачала головой, «Лучше одна». Мистер Адамс сказал Филлипсу, «Мой кабинет в вашем распоряжении. Не останетесь ли позавтракать с нами?» Мужчины поблагодарили и отказались. Кей повела их в кабинет. Оба неловко примостились на краешке кушетки. Кей уселась в просторное кожаное отцовское кресло. Разговор начал Филлипс. «Мисс Адамс, вы случайно не виделись за последние 3 недели с Майклом Корлеоне? Или, может быть, получали от него вести?» Вопрос мгновенно насторожил ее. Она видела 3 недели назад шапки бостонских газет, возвещавшие об убийстве капитана нью-йоркской полиции и контрабандиста по имени Вергилий Солоцца, промышлявшего наркотиками. В газетах было сказано, что это одна из операций подпольной войны, в которой замешано и семейство Корлеоне. Она покачала головой. «Нет. Мы в последний раз виделись, когда он ездил в больницу проведать отца. Примерно месяц тому назад». Второй агент резко сказал: «Про то свидание мы прекрасно знаем. Вас спрашивают после этого. Вы не виделись? Не имели о нем сведений?»
«Нет», — сказала Кей.
Филлипс заговорил ровно, вежливо. «Если все же вы каким-то образом с ним общаетесь, вам имеет смысл поставить нас в известность. Нам было бы очень важно переговорить с Майклом Корлеоне. Должен предупредить вас, если вы будете поддерживать с ним связь, вы рискуете оказаться в сложном положении. Любая помощь ему с вашей стороны грозит вам серьезными неприятностями».
Кей села очень прямо. «Почему бы мне не помогать ему? Мы собираемся пожениться, а женатые люди помогают друг другу»,
— ответил ей Сириани. «Потому что вы тогда становитесь соучастницей преступления. Вашего молодого человека разыскивают, так как он совершил убийство, застрелил в Нью-Йорке капитана полиции, а также осведомителя, с которым у капитана была деловая встреча. Мы располагаем точными сведениями, что стрелял в них Майкл Корлеоне».
Кей фыркнула недоверчиво и насмешливо. Она заметила, что это произвело впечатление на сыщиков. «Что вы? Разве Майк на такое способен? Никогда! Он держится особняком от своей семьи. Когда мы ездили на свадьбу его сестры, родные вели себя с ним как с посторонним, почти как со мною. Это бросалось в глаза. Если он и прячется сейчас, так просто для того, чтобы избежать гласности, чтобы его имя не трепали в печати. Майк не бандит. Я его знаю лучше вас, как никто его не знает. Он слишком порядочный человек. Он никогда не пойдет на такую низость, как убийство. Майкл Корлеоне законопослушен до смешного, и я не помню случая, чтобы он сказал неправду».